Добрый день, дорогие друзья! Я рад представить вашему вниманию предмет нашего изучения – обзор или введение в Ветхий Завет. Но позвольте вначале привести следующую цитату. «Во всем мире наблюдается интерес к Ветхому Завету. Миллионы людей обращаются к его страницам, чтобы проследить истоки иудаизма, христианства и ислама. Несчетное количество других людей привлекает его литературное совершенство. Ученые весьма старательно изучают Ветхий Завет, так как он содержит ценные археологические, исторические, географические, лингвистические и другие данные, которые способствуют нашему лучшему пониманию культуры Ближнего Востока и дохристианского периода. В мировой литературе Ветхий Завет занимает исключительное место. Ни одна другая книга, будь то современная или древняя, не пользовалась таким всемирным вниманием, не передавалась такой тщательностью и не удостоилась такого широкого распространения, признанной государственными деятелями и людьми из низших социальных сословий, учеными и безграмотными, богатыми и бедными. Ветхий Завет приходит к нам, как живая книга, и он волнует и трогает каждое из поколений. Итак, начиная наш предмет, хотел обратить ваше внимание на само название. Обзор или введение, что подразумевает не тщательное, детальное или глубокое изучение стих за стихом, слово за словом, но скорее общее представление о Ветхом Завете. То есть, другими словами, моя задача не погрузить вас в дебри джунглей, но поднять на высоту птичьего полета для того, чтобы с высоты обзорно показать всю красоту Ветхого Завета. Но для некоторых, естественно, встает вопрос. Можем ли мы доверять книге Библии и в целом, и книге Бытия в частности? Я предлагаю обратиться к следующему. Темам, обязательно связанным с авторитетом, достоверностью и богодухновенностью. Во-первых, это вопрос самой богодухновенности, язык Ветхого Завета и манускрипты, на которых писался Ветхий Завет. Но вначале позвольте обратить ваше внимание на следующее. Нам следует быть предельно осторожными, когда мы изучаем Священное Писание, чтобы не совершить грубейшую ошибку – оценивать Писание. То есть решать, что в нем верно, а что нет. В действительности должно быть абсолютно наоборот. Священное Писание, данное нам Богом, должно определять наше сознание и судить наши помышления. Вот как мы читаем в послании к евреям, 4 глава, 12 стих, где сказано, что Слово Божье живо и действенно, и острее меча обоюдоострого, проникающего до разделения души и духа, составов и мозгов, и судящего помышления и намерения сердечные. О человеческом же сознании мы читаем в послании к римлянам, где апостол Павел в первой главе сказал, что человеческое сердце помрачено грехом, дословно омрачилось несмысленное сердце их, и это сердце нуждается как раз в работе Духа Святого и в просвещении Священного Писания. Итак, говоря о авторитетности Священного Писания, следует отметить, что сама Библия заявляет о себе как о книге богодухновенной, авторитетной, данной Богом. Не раз мы слышим снова и снова повторяющуюся фразу «Так сказал Господь». Но не только Ветхий Завет заявляет о себе как о богодухновенном, но также Новый Завет подтверждает богодухновенность Ветхого. К примеру, сам Христос, Евангелие от Матфея, 17-18 стих, говорит следующее, что Он пришел не для того, чтобы нарушить Писание, но для того, чтобы исполнить. А в Евангелии от Иоанна, 10 глава, 35 стих, Христос говорит, что не может нарушиться Писание. Таким образом, можно заключить, что Писание обладает силой и истинностью, которая не приложена. Во втором послании к Тимофею, 3 глава, 16 стих, сказано, что все Писание богодухновенно. Некоторые либеральные богословы утверждают, что правильнее было бы переводить всякое Писание богодохновенно. Таким самым образом, показывая, что в Библии есть богодохновенное Писание, но все Писание не является богодохновенным. Такое толкование или такая интерпретация не будет правильной. И это не будет соответствовать другим отрывкам Священного Писания. К примеру, во втором послании Петра, 1 глава, 21 стих, апостол Петр говорит, что никогда Писание не было произносимо по воле человеческой, но изрекали его Божьи люди, будучи движимы Духом Святым. И точно так же, как это Священное Писание изрекалось Божьими людьми и носили Духа Святого, так точно та же сила Духа Святого нужна нам для понимания истин Божьего Писания. Язык. На каком же языке писалась о Библии? Естественно, еврейском и арамейском. Этих два близких и родственных языка использовались для того, чтобы передать Священное Писание. К примеру, некоторые части из книги Ездры, как то 4 глава с 8 стиха, вплоть до 6 главы 18 стих, были записаны на арамейском. Или 7 глава с 12 по 26 стих той же книги Ездры. Книга Даниила, 2 глава 46 стиха, вплоть по 7 главу 28 стих, был написан на арамейском. Приблизительно в 750 году до нашей эры арамейский язык стал главным коммерческим и дипломатическим языком Ближнего Востока. Вопрос, который естественно встает, насколько мы можем доверять тем манускриптам, на которых было записано Библия. Ведь никто из нас сегодня не располагает оригинальными текстами. А те копии, которые есть у нас в распоряжении, отделены от оригиналов большим промежутком времени. Это заставило некоторых сомневаться в достоверности Священного Писания. И действительно, основная проблема, связанная с любым из древних манускриптов, заключается в том, что они переписывались вручную. Этот процесс вносил естественные ошибки в текст, допускаемые переписчиками. Такие ошибки делятся на две категории. Это может быть умышленная ошибка, где переписчик намеренно исправлял, как ему казалось, текст, внося туда свои корректировки или изменения. И неумышленные ошибки, которые допускались несознательно. Но так или иначе, такие ошибки возможны. Насколько же мы можем доверять ветхозаветним манускриптам? Я хотел предложить вашему вниманию один из самых древнейших манускриптов, которые есть в нашем распоряжении. Так называемый серебряный свиток, датируемый эпохой пророка Исаии. Этот серебряный сверток был найден в еврейском захоронении, вшитым в полу одежды. Здесь, на этом отрывке, записано благословение Аарона из книги чисел. Другим важнейшим манускриптом, который есть в нашем распоряжении, служит Ленинградский кодекс. Он является основой для сегодняшнего еврейского текста, так называемой Библии Хибраика Штукатеция, 4-го выпуска, который используется всеми учеными для работы с ветхозаветным текстом. Этот Ленинградский кодекс по ссылке студенты могут просмотреть. Он представлен в качественном разрешении от первой до последней страницы. И сегодня является в свободном доступе. Также можно говорить о свитках Мертвого моря, которые были открыты не так давно и стали настоящим ударом по всем критикам, подвергавшим авторитетность ветхозаветных манускриптов сомнению. Свитки Мертвого моря доказали, что Библия является авторитетным Словом Божьим, достоверным и заслуживающим нашего внимания. Также, когда мы говорим про наши древние тексты, которые имеются в распоряжении для так называемой текстуальной критики, науки, которая занимается изучением оригинального текста, является септуагинта, или с греческого языка 70, перевод 70, который был составлен в 250-1125 году до Рождества Христова евреями в Александрии для Александрийской библиотеки. Также другим важнейшим в нашем распоряжении переводом Ветхого Завета является Вульгата Иеронима, которая была составлена в 383-406 году до уже нашей эры. Ну, конечно же, окончательным источником авторитета, подтверждающим богодухновенность Священного Писания, является Слово Иисуса Христа, который сказал, что из Слова Божия, из Ветхого Завета, точно так же, как и из Нового, не пройдет ни одна йота, малейшая буква еврейского алфавита, которая напоминает нашу запятую, или черта, соединяющая два слова вместе. Но исполнится все. Итак, когда мы говорим о делении книг Ветхого Завета, нужно отметить, что евреи составляли их из трех категорий. Так называемый Тора, Невиим и Кетувим. Тора или еще слово, которое переводится на русский язык как закон. Хотя никто из евреев не согласится, что это правильно. Скорее, как инструкция жизни. Невиим – пророки и последнее писание. Этот список можно поделить следующим образом. Книги закона, пятикнижие, Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие. Книги пророков делились на две категории. На ранних пророков от Иисуса Навина до четвертой книги царств, исключая книгу Руфь. И поздние пророки от Исаии до Малахи. И писания, в свою очередь, делились на поэзию и мудрость, псалтырь, притч, книга Иова и свитки. Песни песней, Руф, Плач Иеремии, Экклезиаста и Исфирь. И исторические книги Даниила, Ездры, Неемии и первая и вторая книга Паралипоменон. Итак, канон. Кто и когда составил его? Что является критерием? Интересно то, что как я уже говорил, в самой Библии мы находим, что Библия, Слово Божье, говорит о себе как о Богом данной книге, ибо так говорит Господь. Само Писание подтверждает свою богодухновенность, но также еврейская традиция. Интересно, что раввины никогда не собирались советом, консилиумом, не делали никаких заседаний для того, чтобы определить, какие книги включить в канон, а какие книги исключить. Да, некоторые книги, некоторые отдельные учителя подвергали сомнению, как богодухновенные. Ну, к примеру, как книгу «Эсфирь», где не упоминается имя Бога, и это заставило некоторых думать, является ли она богодухновенной. Некоторые подвергают вопрос богодухновенности книги песней, говоря о ее чувственности. Но однозначно вся еврейская традиция приняла те 39 книг Ветхого Завета, которые есть сегодня в нашем распоряжении, как абсолютно богодухновенные. Почему? Потому что их сила, влияние, авторитет очевидны. Это то же самое, как если, когда ты смотришь на солнце, оно не нуждается в доказательстве того, что оно солнце. И если ты смотришь на лампу, какой бы яркой она ни была, она ни в какое сравнение не может идти с солнцем. Так точно ни в какое сравнение не могут идти другие, даже полезные писания, наставления, проповеди с богодухновенным Словом Божьим. Итак, канон Ветхого Завета. Суммируя, мы можем заключить следующее. Все Писание в целом и книга Бытие в частности является авторитетным, безошибочным, непогрешимым Словом Божьим, совершенным, достаточным и практичным для жизни и благочестия каждого возрожденного человека. Давайте приступим непосредственно к изучению теперь самой книги «Бытие». Ее обычно делят на две составляющих. Речь пойдет о первой части, о первых 11 главах, и о второй части, где мы читаем о жизни патриархов. Итак, говоря о плане или делении книги, хотел бы обратить ваше внимание на важный ключевой момент. Первое. Сотворение мира. Первая и вторая глава. Грехопадение. Третья по пятую. Потоп с шестой по девятую. И, конечно же, расселение народов с десятого по одиннадцатый. Интересно то, что книга «Бытие» – это книга начал и происхождений. Она говорит нам о происхождении Вселенной, человека, дня покоя. Она устанавливает институт брака. Она говорит о грехе, который пришел в мир людей, о жертве, об убийстве, которое было совершено первыми людьми, о расселении народов, человеческой власти, как то 9 глава 6 стих, и различных человеческих языках и народностях, как мы читаем о Вавилонской башне, и, конечно же, о происхождении израильского народа. Обратите внимание на первые две главы. Структура и форма первой главы, мы читаем, повествует о сотворении в строгой последовательности и порядке. Вторая глава начинает уже с более детального происхождения самого человека. Поэтому между этими двумя главами нет абсолютно никакого противоречия. Очень часто мы встречаем в книге «Бытие» различные родословные, как то 5 глава 1 стих, 10 глава 1 стих, 11 глава 10 стих и далее. Полный список всех родословных, упомянутых в книге «Бытие», можно найти в заметках. Эти родословные зачастую являются связующим звеном, служа окончанием одного раздела или началом другого, или переходом от одного к другому разделу. Говоря о трудностях в понимании между первой и второй главой, я хотел бы еще раз акцентировать внимание, что первая глава книги «Бытие» говорит о или излагает творение в хронологическом порядке, тогда как вторая глава книги «Бытие» обращает особое ударение на творение человека. Следующий вопрос, с которым мы невольно сталкиваемся. Сколько времени нужно было Богу для того, чтобы создать этот мир? Я хотел бы предложить посмотреть другие заметки, которые говорят, ссылочку вы найдете на сайте, которые говорят о том, за сколько же дней Бог создал мир, который нас окружает. Нужно сказать, что до 18-го столетия нашей эры, после Рождества Христова, все христианские богословы и ученые однозначно принимали, что Бог создал наш сегодняшний мир за 6 буквальных 24-часовых дней. Но начиная с 18-го столетия, это стало подвергаться сомнению. Почему? Мы ответим позже на этот вопрос. Но вначале я хотел бы обратить ваше внимание на то, действительно ли Бог мог создать этот прекрасный мир, который нас окружает, за 6 буквальных 24-часовых дней. Кто-то может из христиан скажет, ну может быть там нет никакой важности. Насколько это влияет на наше понимание Слово Божье, передачу Евангелия, и вообще какое это имеет значение? Это имеет большое значение, потому что подрывает саму жертву и Евангелие Иисуса Христа. Каким образом? Если мы принимаем, что Бог творил мир с помощью эволюции или эволюционным путем, а эволюция автоматически подразумевает смерть, деградацию, то мы допускаем, что смерть существовала до грехопадения. А это значит, что смерть уже была тогда, когда были и существовали Адам и Ева. Думаю, что нет. Когда мы смотрим еврейское слово «йом» – «день», когда оно используется здесь, во-первых, «йом» при первом употреблении в Библии, книга Бытие, 1 глава, 4, 5 стих, определяется в двух буквальных смыслах. Светлая часть цикла света – тьма, и темная часть цикла. Во-вторых, йом употребляется вместе с вечером и утром. Когда в Священном Писании мы встречаем этих два упоминания, которые однозначно указывают на том, что, на то, что это были 24 часа в сутки. В-третьих, йом переводится с числом 1, как первый день, второй день, что ясно говорит о том, что мир был создан за 6 буквальных дней. И в-четвертых, Йом буквально определяется в книге Бытие относительно небесных тел, солнца или луны. Также, когда Бог дает повеление в книге Исход, 20 глава, с 9 по 11 стих, о соблюдении дня субботнего, потому что Бог 6 дней творил, это лишний раз подтверждает, что Слово Божье говорит о буквальном за 24 часа 6-дневном творении. Итак, он создал все за те 6 буквальных дней, и ничего не было до этих дней. Книга Бытие учит, что смерть – это результат грехопадения Адама. Бытие, 3 глава, 19 стих. Послание к римлянам, 5 глава, 12 стих. Или 8 глава, с 18 по 22 стих. И мы читаем, когда Бог создал этот мир, что все творение Божье было весьма хорошо по его завершении. Книга Бытие, 1 глава, 31 стих. Все животные и люди изначально были вегетарианцами. Книга Бытие, 1 глава, с 29 по 30 стих. Но если мы пойдем на компромисс с историей Бытие, добавив миллионы лет, мы должны верить, что смерть и болезни были частью этого мира до того, как согрешил Адам. Итак, вывод однозначен. Бог создал этот мир за буквальных 6 дней, 24 часа каждый. Итак, сотворение мира, грехопадение. Но прежде позвольте еще вернуться к следующей фразе. Когда мы читаем в первых главах о том, что земля была безвидна и пуста, на еврейском «тоху вавоху», что некоторые богословы и комментаторы переводят как «бесформенно» или «подвержено хаосу, разорена». Некоторые допускают, говоря о том, что между первой главой, первым стихом и вторым стихом существует определенная пропасть, и мы читаем о творении первого мира, в котором были ангелы, подвергшиеся грехопадению и будучи увлеченные сатаной, восстали против Бога. Они разорили и уничтожили эту землю, сделав ее тоху-вавоху, бесформенной и пустой. И вот теперь происходит пробел, как некоторые ученые говорят, в миллионы лет, который допускает нам творение мира эволюционным путем. Но так ли это? Нет необходимости заявлять о пробеле между первым и вторым стихом, которые говорят якобы о падении сатаны, в котором сатана разрушил этот мир и когда грех вошел во вселенную. Контекст ничего не указывает, не говорит о падении сатаны, о разрушении им земли или вхождении греха во вселенную. Вместо этого есть явная связь между созданием Бога неба и земли, первый стих, а затем во втором стихе обратите внимание на землю и в каком состоянии она находится. Земля же была безвидна и пуста. Безвидна и пуста не означает, что земля находилась в определенном разрушении или уничтожении, но в состоянии формирования, когда Бог трудился над ее созданием. Напротив, эти слова показывают первый этап создания Богом земли. Далее мы видим, как Бог продолжает формировать землю, создавая твердь. 1 глава 6 стих, сушу, 1 глава с 9 по 10 стих. Мы также видим, как он продолжает наполнять пустоту, создавая зелень. 1 глава 11 стих, животных, 1 глава с 20 по 25, человека 26-27 на земле. Все это было весьма хорошо, а не плохо, как говорит теория пробел. Что нам следует подразумевать под словом «человек был создан по образу и подобию нашему»? Если мы открываем с вами книгу «Бытие», это будет 1 глава, 26 стих, мы читаем о том, что человек был создан по образу и подобию нашему, по образу Божию. Что это подразумевает? Некоторые говорят, это говорит о том, что человек является наиболее интеллектуальным существом. Это позволяет некоторым людям заявлять о том, что человек является творцом, в подобии творца Бога, творения. Вот. И венцом этого творения. И существует множество других гипотез, на которых я не стану сейчас останавливаться. Но мне кажется, если мы внимательно посмотрим 1 главу 26 стих и читаем: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всей землей, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил мужчину и женщину, сотворил их, и благословил их Бог, и сказал: плодитесь и размножайтесь». И наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими, над птицами небесными, над всякими животными, пресмыкающимися по земле. Заметьте, сразу же в ближайшем контексте, непосредственно 26 стих и позже 28 стих, говорит о управлении землей. Я думаю, что если мы не будем отрывать этот текст из контекста, то мы должны однозначно заключить, что образ Божий говорит о власти человека над творением, о его способности распоряжаться и управлять землей, быть Божьим представителем здесь, на земле. Итак, если мы не будем оперировать богословскими концепциями образа Божия, но будем непосредственно изучать, вот, обращаться к контексту, то можно заключить, что по образу Божьему это важное понятие, которая отличает человека от животных и которая дает человеку владычество и Божье представительство над окружающим миром. Итак, все упомянутые выше отрывки, теории, как то, допустим, день-век, теория пробела между первым и вторым стихами, не выдерживает критики. Мы должны принять творение, создание Богом этого мира за буквальные 6 24 часовых дней. Почему? Буквальный смысл лучше всего подходит к тексту. Утро и вечер буквально указывают на день и ночь. Бог употребляет день творения как образец для соблюдения субботы. Грехопадение. Было ли дерево яблони? Конечно же, нет. Мы читаем 3 глава 6 стих о плодах, которые взяла Ева и дала мужу своему. Здесь обратите внимание на примеры искушения, которыми пользуется сатана. Во-первых, 3 глава 1 стих, он сеет сомнение. Подлинно ли сказал Бог? Дальше он искажает Слово Божье, говоря, не прикасайтесь к ним. Он опровергает Божью истину. Нет, не умрете. И вызывает страстное желание. Откроются глаза ваши, и вы будете как боги. Мы знаем, чем закончилась эта печальная история. С подачи наших прародителей грех входит в мир. Интересно то, что когда мы читаем, что Ева взяла и ела и дала мужу своему. В синодальном переводе не очевидно, что Адам находился рядом с ней. Но еврейский текст показывает, что во время этого искушения Адам находился безучастно рядом, покаместь. Ева вела этот ненужный диалог с сатаной. Итак, грехопадение. Дальше. Родословие. В книге Бытие, 5 глава, мы встречаем первые родословные. Смысл этих родословных состоит в том, чтобы показать благочестивую линию Сифа и противоставить ее безбожной линии Каина. Линии, которая строила свое счастье в городах, 4 глава, 17 стих, в музыке, 4 глава, 21 стих, и в улучшении жизни с помощью ковки металла, 4 глава, 22 стих. Противовес этому Сиф благочестиво начал призывать имя Господа, 4 глава, 26 стих. Обратите внимание, как в Сифовой линии Моисей непреднамеренно подчеркивает, что каждый из потомков Сифа умер. И вот это делается специфически для того, чтобы показать, что Енох был в числе тех, которых не умер. Почему? Потому что он хотел перед Богом, и не стало его, потому что Бог взял его. Моисей указывает на то, что жизнь приходит тем, которые ходят с Богом. Потоп. Был ли он местным? Как наводнение между Тиром и Евфратом? Или был ли он всемирным? Интересно то, что сам ковчег имеет такие пропорции, которые сегодня мореходы, кораблестроители используют в конструировании кораблей. Даже если эта конструкция опрокинется на 90 градусов, то тут же вернется в свое изначальное положение. Вместимость ковчега была поразительной. Ковчег имел приблизительно 56 тысяч кубических метров, что равняется 522 вагонам для перевозки скота по железной дороге. В одном грузовом вагоне могло поместиться до 240 овец. Мы читаем, что это был первый дождь, который пролился на землю. Потоп был всемирным. Это был не местный потоп. Вот как мы читаем. Он был предназначен положить конец всякой плоти. 6 глава, 13 стих. Потопом покрылись все горы, какие есть под небом. 7 глава, 19 по 20 стих. Если потоп был только местным, то не было нужды в ковчеге. Иисус сказал, что как было во дни Ноя, пришел потоп и погубил всех, то есть всех людей. Кто были упомянуты в книге Бытие, 6 глава, 1-2 стих, сыны Божьи? Некоторые допускают, что это были падшие ангелы. Другие, что это были некие великаны, как мы читаем, исполины. Но мне кажется, что, скорее всего, речь идет о благочестивых потомках Сифа. Почему Богу и пришлось использовать воды потопа для того, чтобы очистить мир от тогдашнего нечестивого человечества. Вавилонская башня. И расселение народов. Все, что человечество предполагало, а именно 11 глава с 3 по 4 стих, было отобрано у него второй части. 11 глава с 5 по 9 стих. А повествование вращается вокруг факта сошествия Господа. 5 стих. Грех народа, по-видимому, заключался в величайшей гордости. 4 стих. И неповиновении Богу. Бытие 9 глава, 1 стих. Мы читаем о том, что Бог повелел, чтобы они рассеялись. Но народ, строя Вавилонскую башню, упорно пытался не подчиниться Божьему повелению. Нет сомнения, что Синар, стих 2, относится к области Вавилона, потому что это место, место заканчивается в стихе 9, игрой еврейских слов «Вавилон» и смешение языков. Еще можно было бы больше говорить, но мы вынуждены здесь остановиться, потому что лимитированы временем. Весь дополнительный материал вы найдете по ссылочкам в заметках. Спасибо большое за ваше внимание.